Сегодня Бог дает нам еще эту милость, это благоприятное время. Мы имеем возможность собраться на этом месте, видеть лица друг друга и вместе радоваться и славить нашего Господа. И это и есть заповедь Его, чтобы мы не оставляли своих собраний, чтобы мы могли единодушно, едиными устами прославлять Его, потому что мы к этому призваны. И, конечно, для того, чтобы славить Бога, необходимо, чтобы слава Божия сопровождала, да, наше свидетельство, наши слова, наши поступки. И мы будем, конечно, призывать имя или благословение нашего Господа на это собрание, чтобы сегодня в этом собрании прославлялся наш Господь. Или это будет через пение, через стихотворение, через слово, через свидетельство, или через иное какое-то действие Божие, да? Может быть, через молитву, через пророчество. Мы не знаем, как Бог будет прославляться через нас, но мы понимаем, что мы Его церковь, мы Его народ, и мы должны предоставить себя в орудие праведности на святые дела, чтобы Бог мог нас употреблять. И мы будем обращаться к Господу в молитве. Перед молитвой я зачитаю из второго послания апостола Петра, с первой главы, с третьего стиха и ниже. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей». И то это я не до конца предложение прочитал. Такое очень большое предложение. Ну, там еще надо примерно столько же прочитать, чтобы оно закончилось. И интересно, что это свойственно для апостола Павла. У него такие много сложно составные предложения. И вот тут апостол Петр тоже вот таким возвышенным стихом: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей». И апостол Петр говорит нам, что силой Бога, другими словами, нам даровано все. Через силу Божию, которую мы приняли, друзья, или которую мы принимаем, вот в этой силе Божией содержится все необходимое и для жизни на земле, и для благочестия, то есть для явления или для прославления Бога, для явления славы Божией. То есть все это содержится в силе Божией. Это не содержится в нас, по нашей природе. Это содержится в силе Божией. Это говорит о том, что нам необходимо эту силу Божию принять, чтобы иметь все необходимое, да, и жить благочестивой жизнью, и быть довольными, и добрыми делами прославлять Бога. Но необходимо принять силу Божию. И он говорит дальше, что через познание призвавшего нас славою и благостью, другими словами, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Нам дарованы великие драгоценные обетования через славу и благость Божию. И как Слово Божие говорит, что чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества. Через обетование, друзья, мы делаемся причастниками божеского естества. И славу и благостью Божию нам дарованы эти великие и драгоценные обетования, потому что мы через них только можем сделаться причастниками божеского естества. Я вспоминаю Авраама, которому даны тоже были обетования. Он говорит: награда твоя весьма велика, потомство твое очень многочисленное. У него ни награды, ни потомства. Это обетование. Это обетование, которое были даны Аврааму. И Слово Божие говорит, и Авраам что сделал? Поверил в Бога. И для того, чтобы обетования принесли благословение в жизнь верующего, необходимо поверить в эти обетования. И почему и говорит Слово Божие, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей. До этого вообще о вере ничего не говорилось. Покажите в вере вашей, как будто уже до этого говорилось о вере. Потому что обетование Божие, оно принимается верой. И мы должны его принять и в этой вере показать. Потому что в этом Слове Божьем, в этом обетовании Божьем будет раскрываться и добродетель, и рассудительность, и воздержание, и терпение, и благочестие, и братолюбие, и любовь. В обетовании Божьем все это раскрывается. И поэтому мы в нашей вере должны именно это и показать. И благочестие, и братолюбие, и любовь, и терпение, и добродетель, и рассудительность, и воздержание. И поэтому он говорит, а в ком нет того, это значит, обетование не принято верою. Или это не то обетование, или это не та вера. То он говорит, тот слеп. Поэтому да благословит Господь, что мы сегодня будем слушать Слово Божие, чтобы мы могли его принимать, чтобы мы могли его растворять верою. И в этой вере, чтобы отображалось то, что Бог заложил в своих обетованиях для каждого из нас, чтобы являлась эта милость Божия, являлась слава Божия. И мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас на этом месте, чтобы мы могли прилагать к этому старание, чтобы эти обетования принимать. А для этого надо и сердце свое расширить, и быть внимательным к слышанному, да, и быть настроенным на волну Божию, не на земное какое-то, то надо приложить старание, надо постараться восхитить эти обетования, чтобы они раскрылись славой Божией в нашей жизни. Аминь. Помолимся.
Жил-был богач, не зная горя, пиры заказывать умел, жил для себя, не веря в Бога, о ближнем думать не хотел. Ломился стол от яств заморских, оркестр гремел всех веселя, а у ворот в рванье ничтожном лежал больной бедняк моля. Едва шептал, теряя силы, все Божью помощь призывал. Лизали раны псы немые, казалось, Бог не отвечал. А голод жег сильнее и жестче, ум не бы крошек со стола. Мечтал несчастный безнадежно, не вышли слуги богача. Вот так и умер Лазарь нищий с молитвой веры на устах. А кто-то скажет, где ж Всевышний? Ну что ж, продолжим наш рассказ. Богач еще пожил в веселье, а после умер, как и все. И вот с глубокого похмелья очнулся он в аду, в огне. Томимый жаждой в муках страшных, он моментально протрезвел, кричал «На помощь!», но напрасно, никто прийти не захотел. Вот это да, как ад реален, а я не верил, вот глупец. Менялись мысли, ум терзая, а есть ли выход, где ж конец? Подняв глаза, увидел небо, чудесный рай, цветы, сады. Вот Авраам, а кто же это, с одеждой белой у груди? Так это Лазарь, старец нищий, теперь он молод и силен. Вот кто поможет, мыслил быстро, его я знаю, с ним знаком. У Авраама, Ава отче, услышь меня, я здесь, вот я. Подай воды живой глоточек, пошли мне Лазаря, раба. Скорей, прошу тебя быстрее, избавь от этих мук огня. Теперь я верю, точно верю, скорее в рай веди меня. В ответ молчание роковое, и вдруг прервалась тишина. От жизни взял ты все благое, в весельях пышных средь греха. Ты не томился раскаянием, ты не спешил помочь другим. Скопив большое состояние, ты жил собою лишь одним. Теперь здесь пропасть между нами, к нам перейти от вас нельзя. А он не раб мне, сын желанный, со мной прибудет навсегда. Он позабудет здесь тревоги и боль не станет вспоминать. За все хвала святому Богу, что Лазарь верен и мог ждать. О, что ж такое, как же так? От боли корчись зыл богач, обвел все взором, тьма густая, зловонный запах, всюду гниль, чернее тело догорая. Так значит, я навек погиб? Умилосердись, Аврааме, на землю Лазаря пошли. Там мы смеялись с братовьями, там мы глумились от души. Пускай они увидят чудом, что Лазарь сгнивший вдруг воскрес. Забудут смех, молиться будут, помогут бедным наконец. Но Авраам был непреклонен и дал один простой ответ. Сам Бог послал на землю слово, чтобы узнал в нем человек. О правде Божией жизни вечной, об искуплении греха, что после жизни скоротечной пришли все люди в небеса. Но если ты не чтишь Писаний и в них не видишь ты Творца, напрасны будут все старания и не помогут чудеса.
Всех приветствую, и мы с вами сегодня пришли на служение, да, мы так говорим, выражаемся, на служение. Но задумаемся мы над этим словом, служение. Мы пришли на служение. И в первую очередь наше служение, оно для Господа, да. Во вторую очередь мы пришли послужить друг другу, тем даром, который у каждого есть. И уже только в третью очередь мы пришли для того, чтобы нам послужить. Поэтому настроим наши сердца и... Так как мы пришли в первую очередь служить Господу, я хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Поклоняться Ему, служить Ему, воздавать Ему славу – это наша задача первостепенная. Вот. Но вторая – это послужить друг другу. И я хочу тоже с вами вам послужить словом, которое Господь положил на сердце. Но прежде чем начну говорить, у одного брата спросили: «Брат, почему ты не проповедуешь?» Он говорит: «У меня нет дара проповедовать». Так удивились, да, так, ну, а какой у тебя дар есть? У меня есть дар критиковать чужие проповеди. Вот, и я подумал, как-то размышлял над этой историей, я понял, что у нас у каждого есть такой дар, поэтому давайте мы его на сегодня отключим на время. Потому что, братья, я по себе знаю, все братья, которые сюда выходят, мы не видим себя способными до конца донести то слово, которое Бог дает. Знаете, когда Бог тебе открывает, это настолько чудесно, настолько прекрасно, что ты просто переживаешь, что ты это передать не можешь. Не хватает такой способности. И пусть Бог благословит и поможет. Я хочу сегодня проповедовать на тему «Три книги из небесной библиотеки». Вот такая необычная, может быть, тема. Но прежде чем перейти к теме, немножко хочу напомнить, что вот разница нашего восприятия книг, как раньше, что такое книги были раньше и сейчас. Время прошло, поменялось, и когда писалась Библия, к книгам отношение было маленько другое. Может, даже не маленько, а серьезно. Во-первых, книги выглядели по-другому, да, сейчас мы привыкли вот к такому переплету, то раньше это были свитки. В основном это были свитки там из разных материалов, вот. Во-вторых, Ну, например, если это писалось на еврейском языке, то мы привыкли с вами читать слева направо, еврейский язык он справа налево. Да, то есть, ну, для нас там может это необычно быть. Там другой момент, что раньше было очень мало грамотных людей. То есть людей вообще способных читать. То есть сегодня, наоборот, это удивительно, если человек не умеет читать. То раньше, наоборот, это было удивительно, если человек умеет читать. И то есть, если ты умел читать, то это ты уже относился к такой, ну, особенной группе людей, которые были в меньшинстве. И еще один момент, что раньше книги были очень дорогими. То есть, ну, сегодня там вот эти способы печати позволяют делать книгу достаточно дешевой, что любой человек может ее приобрести, это всем по силам. Но раньше это было очень дорого. То есть одна книга, она была очень, ну, стоила очень дорого. И поэтому к ней относились по-другому. Это была ценность. И раньше не делали такого, чтобы, ну, писать пустое. То есть если человек писал книгу, то это было очень серьезно. Очень, ну, взвешенные слова, подобранные, выбранная тема и так далее. То есть серьезно относились к этому. То есть не было такого, как в наше время. Вот я как-то приводил пример. Один человек потратил больше 16 лет на то, чтобы написать книгу. На печатной машинке он писал, и его книга представляла из себя просто порядок счета от 1 до миллиона словами. И он потратил на это 16 лет, я не знаю зачем. Ну, то есть раньше такого бы не было, потому что это очень дорого, и смысл тратить на это время, силы и деньги, то есть никакого нет. Или раньше не писали книги-шутки, то есть там ради шутки какого-то. Как я вчера на общение мам приводил пример, что одно издательство, оно выпустило книгу там толщиной 400 страниц, ну, объем 400 страниц книгу, и книга называлась «Что мужчина знает о женщинах». Вот. И она была запакована, и когда ты ее покупаешь и несешь домой, открываешь, то там все 400 страниц пустые абсолютно. Вот. Ну, тем самым издатели хотели показать, что мужчина вообще ничего не знает о женщине. Вот. Но это как это книга-шутка, да, то есть ради шутки, ради сувениров его покупали. Но раньше такого потратить, ну, книгу на то, чтобы написать нам шутку, такого не делалось, потому что это было очень ценно и очень важно. И это все вступление для того, чтобы нам понять, насколько отношение к книгам было другое. Вот. Но вопрос именно, мы сейчас сегодня будем говорить о книгах, которые на небесах. На небесах на самом деле очень много книг, Библия нам так говорит, но не о всех мы знаем и не о всех мы можем рассуждать, и мы поэтому поговорим только о трех книгах, о которых говорится в Библии. И не просто мы поговорим о том, что это за книги на небесах, а еще порассуждаем, как это на нас, на лично твою и мою жизнь влияет. Первая книга, о которой мы поговорим, у нее нет названия в Библии, не сказано про нее название. Мы будем читать из Откровения, 5 глава, с 1 по 6 стих. Вот. Эта книга, она без названия, но так как она влияет на судьбу человечества, эта книга, я ее, ну, мы условно будем ее называть «Книга судьбы». «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». До этого места. Дальше не будем читать. Дальше там уже идет повествование о том, как эта книга раскрывается, когда вскрывается печать, и какие события происходят при открытии каждой печати. Здесь несколько слов, как бы, ну, обращу внимание. Здесь книга в деснице сидящего на престоле. В деснице обозначает в правой руке. То есть, ну, может, кто не знает просто. Напечатанную внутри и отвне, то есть и снаружи, и изнутри, да, то есть написанную снаружи и изнутри. То есть это был свиток, который написан и снаружи, и снутри, и семь печати. Печати ставились раньше для того, чтобы никто, кому не полагалось, ее не вскрывал, не открывал, не читал. Почему я назвал эту книгу условно «Книга судьбы»? Потому что открытие каждой печати несет какие-то события на Землю. То есть открылась первая печать, и там что-то произошло на Земле, на нашей планете, среди человечества. Ну и так далее. При открытии каждой печати что-то происходит. Это сильно влияет на Землю. Вот. И мы не знаем, что там написано, потому что в этой книге дальше не раскрывается, что же там было внутри написано. В книге Откровения об этом не говорится. И я понимаю, что читал там разные богословские материалы, разные толкования, что это за книга, что она обозначает. И я знаю, что одни говорят, что это книга жизни, в которой там написано «Спасенные». Другие говорят, что это книга Даниила, где у Даниила написано, что запечатает это до последних времен. Есть там такой момент. Я сейчас не хочу ни об этом говорить, ни об этой книге. Я хочу обратить ваше внимание именно на такие слова, когда мы прочитали, что Иоанн говорит: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу». У меня вопрос возник, почему он так сильно плакал. Знаете, я специально посмотрел, что нету нигде в книге Откровения, где Иоанн плачет больше. То есть там, где он испугался, есть, где он удивился, там, впечатлился тем, что он увидел, но нигде нет о том, что плакал. Но здесь написано, что он много плакал о том, что нет никого достойного. И мне стало любопытно, почему Иоанн плакал. Знаете, почему такой вопрос возник, что понятно, что любопытно, да, что там написано и так далее, есть любопытство. Но здесь такой момент, что каждый, когда открывалась каждая печать, то на землю шли какие-то катастрофы. И там были великие войны, голод, эпидемия, сильнейшие землетрясения, мучения за веру. То есть при открытии печати происходили такие катастрофы. И мне стало интересно, думаю, а почему Иоанн так сильно плакал? Неужели он так сильно хотел, чтобы на земле были такие сложности, такие проблемы? И я думаю, мои рассуждения такие, что Иоанн, он апостол любви, мы его так называем. Он много говорит о любви, и не было в его сердце желания страдания людей. Но, находясь на небе и видя эту книгу в руках у Бога, в руке у Бога, и понимая, что это влияет на людей, знаете, находясь рядом с Богом, ты понимаешь, насколько Он благ, насколько Он полон любви и насколько Он прекрасен. И Господь в своем Писании говорит, что только я своими словами скажу, только я имею намерение о вас, да, намерение во благо, а не на зло. Я, может, там ошибся немножко, но примерно так. То есть у Бога всегда намерение во благо. То есть когда Он что-то планирует, то у Него желание дать людям благо, добро. Но несмотря на это, вот эти печати вскрывать, они приносили на землю проблемы. И почему Иоанн плакал? Потому что, я так думаю, рассуждая, потому что он увидел, что дальше, то есть несмотря на то, что это несет катаклизмы, но дальше у Бога есть для людей особенная судьба, особенные планы, которые именно благо, радость, что-то прекрасное там в конце, там дальше, что-то великолепное, ради чего стоит даже потерпеть такие катастрофы и так далее. И, это мое рассуждение, я просто делюсь с вами. Но, хорошо, эта книга на небесах, и она влияет на судьбу всего человечества. Какое это отношение имеет лично ко мне? Как, я не могу повлиять на судьбу всего человечества, да? То есть, как это ко мне лично имеет отношение? Обратим внимание на то, что эта книга, она находилась в деснице у сидящего на престоле, то есть в правой руке у него. А в другом месте Писание говорит, что из руки моей про вас, про нас с вами говорится, не похитит никто. И я так верю, я так понимаю, что судьба каждого из нас, она тоже в руке у Господа. И даже есть такое место тоже, что судьба человека от Господа. И когда мы читаем про эту книгу и понимаем, что если судьба всего человечества в руке у Бога, и Он имеет благо и намерения добрые к людям, то же самое, когда мы говорим про судьбу твою и мою, про конкретно твою судьбу, мы говорим, она в руке у Господа. И знаете, для нас это такой же пример, что когда ты проходишь через что-то очень трудное, когда твоя земля уходит из-под ног, когда что-то рушится, когда ты теряешь все, когда ты опускаешься на самое дно, но если ты знаешь, что твоя судьба в руке Господа, это позволяет тебе проходить и преодолевать, потому что ты знаешь, что у Бога все равно намерение во благо для тебя. Очень трудно, потому что бывает, что написано про дьявола, он пришел украсть, убить и погубить. А Иисус, он пришел, чтобы дать жизнь, жизнь с избытком. Он пришел что-то дать, а дьявол пришел, чтобы забрать. И когда тебе дьявол что-то предлагает, и тебе кажется, что он тебе что-то дает, на самом деле в конце он у тебя заберет намного больше. А у Бога наоборот, даже когда он что-то у тебя забирает, он что-то у тебя отнимает, и что-то, то, что ты, может быть, очень ценишь, но он у тебя это забирает, на самом деле в конце он тебе даст намного больше. Потому что он пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком, дать тебе благо, дать тебе, что никто другой тебе дать не может. И поэтому, когда твоя жизнь, ну, вот так вот все рушится в ней, помни, что, может быть, это просто открываются печати твоей судьбы, а не просто твоя судьба раскроется через какое-то время. Бог тебя ведет таким путем, и это просто в его руке, нужно довериться и отдать ему это. Отдать ему в его руки все. Самое главное просто не уходить из его руки. Вот что мы должны делать и ценить. Хорошо, если наша судьба и судьба всего человечества в руках Бога, что тогда как нам с вами жить и что нам с вами делать? Если уже все предрешено и у него в его планах все. Об этом говорит следующая книга. Давайте прочитаем. Малахия 3 глава 16 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Памятная книга. Вторая книга, о которой мы с вами поговорим, памятная книга. Да, если то, что мы с вами делаем, посвящаем свою жизнь для Господа, трудимся для Него, от чего-то отказываемся ради Него, ради веры в Него, ради служения Ему, то мы верим и понимаем, что пишется памятная книга. Но знаете, бывают такие ситуации, как один брат, я помню, давно-давно приезжал, группа музыкальная какая-то, не помню даже откуда они приезжали, у нас в церкви здесь они были, трудились, пели, и один брат из них свидетельствовал. Они очень много ездят и трудятся, и благовествуют. И вот брат рассказывал, что так как он посвятил свою жизнь для Бога, да, трудясь для Него, то нету времени, ну, работать, зарабатывать деньги, то есть, ну, финансово, да, то есть такое трудности. И он уже вот дошло до того, что у него одна рубашка осталась, последняя, ну, нету просто больше ни купить, и просто нету. И как-то идти на служение, раз, а рубашка порвалась, и последняя, понимаете, тоже. И он рассказывал просто, что он расстроился. Ну, расстроился. Не то, что он там ждал каких-то там богатств там, или еще что-то, материальных благ, что он трудится для Господа. Он посвятил свою жизнь для Бога, да, и все, вот он делает. Он ничего этого не ждал. Ну, тут даже последняя рубашка, вот и нету одеть ничего. То есть такое. Он-то свидетельствовал не к этому, он потом рассказал, что, по-моему, кто-то ему подарил рубашку, не зная, что у него последняя рубашка порвалась. То есть как что Бог вышел навстречу, даже в этом вопросе решил. Но я просто я вспомнил эту историю, что мы так же бывает. Мы вроде трудимся для Бога, посвящаем, что-то делаем, а в нашей жизни не все устрояется. Мы думаем, что если я посвятил для Бога и делаю что-то доброе, то Бог позаботится об этом. Да, вроде все, Он решит и все устроит. А бывает так, что не происходит этого. Не происходит, не все устрояется. В семье где-то проблемы бывают. Материально где-то тебя не хватает, тоже не получается. Здоровье где-то подрывается или еще что-то. И вот это огорчение иногда садится, и ты не понимаешь, думаешь, Господь, ну ты же видишь все, что я делаю. Ты же видишь, раз здесь написано, что пред лицом твоим пишется памятная книга, то почему ты не помнишь то, что я делал? Неужели так происходит? Почему ты не воздаешь за то, что я делал? Давайте порассуждаем с вами. Кто помнит библейского персонажа, жизнь которого связана тоже с памятной книгой? Как звали его? Мардохей, да, помните такой персонаж? Может быть, не все читали здесь присутствующие. Немного расскажу вкратце. Мардохей, когда служил царю, однажды спас ему жизнь. Ну, скажем так, вкратце, чтобы не углубляться. Однажды спас ему жизнь, и это дело записали в памятную книгу, но Мардохея никак не поблагодарили за это. Не отблагодарили, не воздали ему там почести, еще что-то. Хотя должны были, хотя так полагалось. Хотя так, ну, в той стране так был такой порядок. Он оказал большую честь царю, и царь должен был ему воздать за это. Вот. Но этого не произошло, но это написали в памятную книгу. А потом случился другой момент, другая ситуация, что у Мардохея появился враг. Этот враг хотел Мардохея погубить. И в тот момент, когда Мардохей должен был, ну, умереть, случилось то, что царь ночью, не было у него сна, Господь отнял у него сон, и он пошел и открыл эту памятную книгу, прочитал и увидел эту запись. И увидел эту запись и спросил, что воздали ли как-то этому человеку. Ему сказали нет. И царь дал приказ, чтобы ему воздать эти все почести и то, что ему полагалось за это. И та ситуация, когда Мардохей должен был погибнуть, вместо этого ему стали воздавать ту награду, которую он заслужил. И знаете, вот смотрите, хочу обратить ваше внимание, недавно мы были в Моряковке и вот эту тему рассуждали, и Господь показал, открыл. Смотрите, для Мардохея было важно не само воздаяние, в его жизни. Он, может быть, сам этого не понимал и не знал, мы не знаем. Но вот для его жизни важно было не само воздаяние, а когда это воздаяние произошло. Потому что если бы он получил воздаяние раньше, когда ему полагалось, то тогда в момент, когда ему надо было умереть, он бы умер. Но это то, что он раньше не получил воздаяние, в тот момент это спасло ему жизнь. Смотрите, мысль улавливаете, да, надеюсь, понятно объясняю. То для нас с вами это пример, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то для Господа, и ты не видишь воздаяния за это, не видишь сейчас. Нужно понимать, что важно не само воздаяние, а когда это воздаяние произойдет. Давайте вспомним одно место Священного Писания, не выписал я себе его, но на память, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если что, если не ослабеем. Да, там слова. Когда мы пожнем? В свое время. Еще раз, когда мы пожнем? В свое время. То есть, смотри, это для тебя и для меня откровение от Бога, что придет твое время. Именно время, когда Бог, он все записывает. У него все на памяти. Ты трудишься для Бога, и кажется, там никто тебя не поблагодарил за это. Но Бог это записывает. Ты молишься, знаешь, нуждаешься, очень там тратишь много времени за какую-то молитву. У Бога это записано. Ты плачешь, ты проливаешь свои слезы за что-то. У Бога это записано. Он все считает, смотрите, не только слезы, он волосы твои считает. У него все записано. И когда придет твое время, будет это воздаяние. Трудишься, продолжай трудиться, делай что-то для Господа, жертвуй для Него. Отдавай, не видишь воздаяния, не страшно, потому что у Него все записано, придет твое время, когда это воздаяние ты получишь. И последняя книга, о которой мы сегодня поговорим. Книга жизни. Откровение, 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делами своими». Книга жизни. Прежде чем о ней поговорить, историю вспомню. Во время Второй мировой войны в Германии, когда евреев сгоняли в концлагеря и там убивали очень многих, был такой один промышленник немецкий, немец он был промышленник, то есть там он не военный был, а заводы у него были, завод, по-моему, свой был. Вот, Шиндлер у него фамилия была, может, кто-то знает, книга есть такая, фильм про него снятый. Вот, и он сначала он просто зарабатывал деньги, стал таким состоятельным, там, благодаря тому, что на военную промышленность он работал. Вот. Но потом что-то в его жизни произошло, и он видел, что убивает этих евреев, он решил их спасать так, как он может. И он записывал некоторых евреев в свой список, то есть как бы устраивал их себе на завод. И сначала там просто ему давали, потом он тратил на это деньги, свое состояние, там сколько мог, он прям вообще там почти до нуля он потратил все свои деньги на то, чтобы этих людей выкупать и записывать в этот список. И те евреи, там около, там, ну, кто, по разные цифры говорят, там больше 1000 человек, в общем, было. Больше 1000 человек, таким образом, те, кто были в его списке, они не попали в концлагерь и не погибли там. Они остались живы благодаря этому, благодаря вот этому списку. Кто там был. То есть он заплатил цену, а они попали в этот список, и благодаря этому они стали живы. Вот книга жизни, которая на небесах, это я говорю для тех, кто не знает, это что-то подобное. То есть тот, кто записан там в этой книге жизни, он имеет вечную жизнь, он имеет прощение грехов и спасение, он не идет в погибель, он не судится. То есть как другие они будут судиться по своим делам, а тот, кто записан в книгу жизни, он имеет такое право не приходить на суд, быть спасенным и иметь жизнь вечную. Почему он такое право имеет? Не потому, что он такой особенный, а потому, что Иисус заплатил за него цену. Да? То есть цена была заплачена, и благодаря этому он имеет. Как попасть в эту книгу жизни? Это просто делается. То есть человек должен покаяться. То есть, ну, признать свои грехи пред Богом, покаяться в них, помолиться молитвой покаяния, вот, и начать служить Богу. И тогда человек попадает в книгу жизни, и когда сегодня будет, ну, я говорю для тех, кто, может быть, пришел первый раз, там, или не каялся, еще не обращался, когда в конце служения будет призыв, вам нужно будет выйти сюда, помолиться молитвой покаяния, и вы будете записаны в книгу жизни. Вот. Но я хочу один момент для, уже для тех, кто записан в этой книге жизни, верит в то, что он записан в книге жизни, обратить наше с вами внимание. В книге Откровения, тоже не выписал место, есть такой момент, что говорится о том, о побеждающем. И о побеждающем там сказано, что не изглажу его книги, его имени из книги жизни. Не изглажу, в другом переводе сказано, не вычеркну. Вот мы с вами верующие, мы с вами верим в то, что наши имена записаны в книге жизни, и слава Богу, и хорошо, что это так, что мы верим. Но давайте обратим наше с вами внимание на то, являюсь ли я сейчас побеждающим. Потому что если ты не побеждающий, то через какое-то время твое имя может быть оттуда вычеркнуто. Вот побеждающий. Давно ли ты побеждал? Побеждал над грехом, побеждал над в какой-то духовной борьбе, побеждал над своими какими-то там слабостями и так далее, греховными склонностями. Там, давно ли ты побеждал? Давно ли ты сражался вообще духовно? Или ты уже плывешь по течению и ничего не делаешь, и не предпринимаешь никаких усилий, никаких попыток? Ты уже настолько все привык. Или все-таки ты можешь сказать, что я побеждающий? Или я стараюсь быть побеждающим? И уже мы сейчас будем приходить к молитве. Я хочу напомнить. То есть три книги, о которых мы поговорили. Книги судьбы, памятная книга и книга жизни. Помолимся о том, чтобы Господь помог нам с вами, ну, во-первых, никогда не уходить из Его руки. Верить, помнить о том, что наша с вами судьба, она в Его руке, и никогда оттуда не уйти, потому что если мы сами оттуда не уйдем, никто нас оттуда не похитит, какая бы судьба нас ни ждала. Второе, помнить о том, что перед Его лицом пишется памятная книга, и все, что ты делаешь, у Него все, Он все об этом помнит. И даже если Он тебе сразу за это не воздает, помни, что придет твое время. Мы помолимся, чтобы нам помнить об этом. И книга жизни, чтобы мы помолимся за тех людей, которые, среди, может быть, наших близких, родных и знакомых, они там еще не записаны, но чтобы Господь дал им это покаяние, чтобы они там были записаны. А нам с вами не потерять эту привилегию, не быть вычеркнутыми, но стать побеждающими, побеждать грех, побеждать духовную тьму, побеждать самого себя иногда, когда это нужно. Давайте за это помолимся, старший.
Во мне однажды что-то разорвалось. Когда я в сердце сдерживала крик, мне с этим жизнь, конечно, получалась, но не давал покоя этот стык. Не знала я, к кому мне обращаться, куда бежать и кто поможет мне. Годами приходилось притворяться, скрывая боль в себе на самом дне. На людях я уверенно держалась, скрывая за улыбкой рубец, но в поисках своих я убеждалась, на свете нет Спасителя сердец. И сколько я металась так, не знаю, но вдруг все встрепенулось в глубине, когда услышала: «Придите, исцеляю, даю надежду всем, кто верит мне». Я слышала тот голос не ушами, а как-то по-особому, внутри. Его не спутать было с голосами, что звали из газет или с витрин. Я сразу поняла – это не сказка. Прилюдно вдруг расплакалась навзрыд. Я словно умывалась, словно маска с лица стекала, обнажая стыд. Все тайные пороки и лукавства вскрывались, все при свете добрых глаз. Мне вдруг понятно стало христианство, без объяснений, убеждений и прикрас. Вдруг просыпалась совесть, сожаление, гордыня будто трескалась по швам. И участилось так сердцебиение, что я упала к распятым ногам. Склонила голову, решая, что будешь делать. Своей пронзенной, раненой рукой, где надо, распори, и можешь резать. Я сердце отдаю наперекрой. Давно уже нуждалась в диагностике. Мне жить мешает этот грубый шрам. Там все не так срослось. Взгляни под кости, и ты, Христос, увидишь это сам. Закончи операцию пораньше, мне без наркоза, ждать не в моготу. Избавь от похотливости и фальши, с собой заполни эту пустоту. Я больше ничего не объясняла. Он знал меня и видел все насквозь. «Спаси меня!» – тихонько прошептала, уверенно раскинув руки врозь. И вот совсем без сил лежу, босая. Вот яркий свет сканирует глаза, края его одежд в руке сжимая. Я слышу, наклоняет небеса. Мне будет больно, четко понимаю, ни слова в оправдание не скажу. От тишины звенящей замираю, и как струна натянута, дрожу. Создатель жизни и творец рассвета, конечно, мог он сердце излечить, но вдруг сказал: оставить тебе это или на новое, помягче заменить. Такого я совсем не ожидала, в слезах кивала только головой, и важность процедур осознавая, я знала, становлюсь теперь другой. Прости меня, я недостойна дара, и вряд ли я смогу тебе воздать. Но Бог ответил тихо: да, немало сердца такие стоят, но отдать я обещал им всем, кто будет верить, кто будет по моим идти следам. И цену эту людям не измерить, я кровью расплатился по счетам. Я на сердцах пишу законы Божьи, я изливаю в них свою любовь, я делаю их мягче, шире, больше. Ну вот, твой экземпляр уже готов. Я тяжело дышала и боялась, грудная клетка, наспышь и дыра. Я видела, как Богом извлекалась обид и лжи и похоти гора. И вот свершилась пересадка сердца. Вздохнуть легко и так легко любить. Обнять весь мир хочу и раствориться в елее радости, чтобы другим служить. И вот я боль чужую ощущаю о сиротах, о бедных, о больных. Молюсь и сердце Божье понимаю, я слышу плач и плачу за других. Вот так меня достигла Божья милость. И пока слышен стук моей груди, я буду петь, как чудо совершилось прикосновением израненной руки.
Не дай нам Бог когда-нибудь привыкнуть к великим, но простым дарам причастия, и то, как человек стал неба частью. Не дай нам Бог когда-нибудь постичь.
Не дай нам Бог привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость ко греху считать обычной. Не дай нам Бог, не дай нам Бог.
Не дай нам Бог привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением, без изменения дел, без сожаления. Не дай нам Бог, не дай нам Бог. Не дай нам Бог пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам Бог, конечно,
на вечность показалась непривычной.
Не дай нам Бог уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати, и упрощать Голгофу и распятие. Не дай нам Бог, не дай нам Бог.
Не дай нам, Боже, к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая, и терминами речь пересыпая. Не дай нам Бог, не дай нам Бог.
Не дай нам Бог привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением, без изменения дел, без сожаления. Не дай нам Бог, не дай нам Бог. Не дай нам Бог пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам Бог, конечно,
на вечность показалась непривычной.
Не дай нам, Бог, пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам, Бог, конечно,
на вечность показалась непривычной.
Бодростью духа проси, покой тот найдет, в небо с Христом кто войдет.
Тихо сгущаются тени, в окошко луна, мама стоит у постели, молится Богу она. Я знаю, почему у детей сладкие сны, потому что они молятся мамы. Я знаю, почему потому что они молятся мамы.
Если беда постучится, то же еще как не ты, станет Иисусу молиться, чтобы все беды прошли.
Я знаю, почему так легко мне всегда, потому что о мне молится мама. Я знаю, почему так легко мне всегда, потому что о мне молится мама.
Незаметно в каждом исчезнувшем дне. Знаю, что ты, как и прежде, Богу молилась о со мне.
Я знаю, почему так легко мне всегда, потому что о мне молится мама. Я знаю, почему так легко мне всегда, потому что о мне молится мама.
Инеем белым покрылась мама твоя голова. Я тебя научилась Богу молить и взывать.
Я знаю, почему стал моим Иисус, потому что о мне мама молилась. Я знаю, почему стал моим Иисус, потому что о мне мама молилась.
Thank you.
молчать, смирение полно мог лишь Бог. Не гремел палачей, но с любовью смотрела.